Пиламидов ничего не разобрал и, кивнув головой, стал вслушиваться в беседу, происходившую между немецким востоковедом и проводником вагона. Проводник давно порывался вступить в разговор и только сейчас нашел свободного слушателя по плечу. Узнав предварительно звание, а также имя и фамилию собеседника, проводник отставил веник в сторону и плавно начал. «Вы, наверное, не слыхали, гражданин профессор, в Средней Азии есть такое животное, называется верблюд. У него на спине две кочки имеются. И был у меня железнодорожник знакомый, вы, наверное, слыхали, товарищ Должностюк, багажный раздатчик. Сел он на этого верблюда между кочек и ударил хлыстом. Верблюд был злой и стал его кочками давить, чуть было вовсе не задавил. Должностюк, однако, успел соскочить. Боевой был парень, вы, наверное, слыхали. Тут верблюд ему весь китель оплевал, а китель только из прачечной». Вечерняя беседа догорала. Столкновение двух миров окончилось благополучно. Ссоры как-то не вышло. Сосуществование в литерном поезде двух систем, капиталистической и социалистической, волей-неволей должно было продлиться около месяца. Враг мировой революции господин Генрих рассказал старый дорожный анекдот, после чего все пошли в ресторан ужинать, переходя из вагона в вагон по трясущимся железным щитам и жмуря глаза от сквозного ветра. В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же за ужином состоялись смотрины. Заграница, представленная корреспондентами крупнейших газет и телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков. Разные люди сидели в вагон-ресторане. И провинциал из Нью-Йорка мистер Бурман, и канадская девушка, прибывшая из-за океана только за час до отхода литерного поезда, и поэтому еще очумело вертевшей головой над котлетой в длинной металлической тарелочке, и японский дипломат, и другой японец помоложе, и господин Генрих, желтые глаза которого почему-то усмехались. И молодой английский дипломат с тонкой теннисной талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о существовании странного животного с двумя кочками на спине, и американский экономист, и чехословак, и поляк, и четыре американских корреспондента, в том числе пастор, пишущий в газете Союза христианских молодых людей, и стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией, которая прославилась тем, что в прошлом году отстала в минеральных водах от поезда и в целях рекламы некоторое время скрывалась в станционном буфете. Это событие вызвало в американской прессе большой переполох. Три дня печатались статьи под заманчивыми заголовками «Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев» и «Смерть или выкуп» и многие другие. Одни относились ко всему советскому враждебно. Другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов. Третьи же старались добросовестно уразуметь, что же в конце концов происходит в стране советов. Советская сторона шумела за своими столами. Ударники принесли с собой еду в бумажных пакетах и налегли на чай в подстаканниках из белого круповского металла. Более состоятельные журналисты заказали шницеля, а Лавуазьян, которого внезапно охватил припадок славянизма, решил не ударить лицом в грязь перед иностранцами и потребовал почки соте. Почек он не съел, так как не любил их сызмальства, но, тем не менее, надулся гордостью и бросал на иноземцев вызывающие взгляды. И на советской стороне были разные люди — Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, 10 лет назад лежавший в окопах против Врангеля, на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный восточной магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы. Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром. Как бы удивился дипломат с теннисной талией, если бы узнал, что маленький вежливый стихотворец Гаргантюа 8 раз был в плену у разных гайдамацких атаманов и 1 раз даже был расстрелян махновцами, о чем не любил распространяться, так как сохранил неприятнейшие воспоминания, выбираясь с простреленным плечом из общей могилы. Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснив, что веселый Паламидов был председателем армейского трибунала, а Лавуазьян в интересах газетной информации переоделся женщиной и проник на собрание баптисток, о чем и написал большую антирелигиозную корреспонденцию, что ни один из присутствующих советских граждан не крестил своих детей, и что среди этих исчадий имеются даже 4 писателя. Разные люди сидели в вагон-ресторане. На 2-й день сбылись слова Плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением вопили: «Эй, полна, полна коробочка!» с не менее странным припевом: «Эх, юхнем!» Открытки человеку с плюшевым носом никто не послал. Было совестно. Один лишь Ухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая зубы и делая вид, что читает полное географическое описание нашего Отечества. Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос: «Есть на Волге утес, диким мохом порос». Путешествие взяло свое. А еще позже, когда заснул и Ухудшанский, дверь с площадки отворилась, на секунду послышался вольный гром колес, и в пустой, блистающий коридор, озираясь, вошел Остап Бендер. Секунду он поколебался, а потом сонно махнул рукой и раскрыл первую же дверь купе. При свете синей ночной лампочки спали Гаргантюа, Ухудшанский и фотограф Меньшов. 4-й верхний диванчик был пуст. Великий комбинатор не стал раздумывать, чувствуя слабость в ногах после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и 2-часового стояния на подножке вагона, он взобрался наверх. Оттуда ему представилось чудесное видение. У окна на столике, задрав ножки кверху, как оглобли, лежала белотелая вареная курица. «Я иду по неверному пути Паниковского», — прошептал Остап. С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли. Косточки он засунул под твердый холщовый валик. Он заснул счастливый под скрипение переборок, вдыхая неповторимый железнодорожный запах краски.